Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, сегодня исполнился ровно год с того дня, когда из Ингушетии пришло известие о гибели чеченского террориста номер один Шамиля Басаева. О природе терроризма беседуем с Вадимом Речкаловым, издателем газеты «Московский комсомолец». Добрый вечер, Вадим. Какую память о себе оставил Шамиль Басаев в Чечне?
Ой, насчет Чечни я не знаю, потому что, что касается природы терроризма, да, терроризм – это есть какое-то такое уже банальное выражение, что это оружие слабых, да, вот, и он возникает всегда, когда есть, то есть изначально должна быть, как, должен какой-то быть толчок. У нас был толчок в 94-м году, когда было нападение на Чечню, именно нападение, потому что это была бронетехника, это были бомбежки с воздуха. Вот. Если бы не было этого, не было бы никакого и Басаева, несмотря на то, что он уже появлялся в 91-м, как наемник в Абхазии, как захватчик самолетов. Но это и в Абхазию-то он полетел тоже. Там тоже была агрессия Грузии. Да? Таким людям, как Басаев, ему мало быть преступником, мало быть захватчиком там, или военным наемником. Там, да? Ему обязательно нужна какая-то идея, под которую он бы мог списывать всю свою жестокость, там, всю свою кровожадность и так далее. Много террористов, на самом деле, мелких всяких, но кто о них помнит? Басаев был просто исключительной личностью в этом смысле. Он был невероятно жесток, умен по-своему. Вот. И... А что касается в Чечне... В Чечне я вот беседовал, не помню, в 2000 году с одним из его бойцов, который в Буденновске был, Даудов, по-моему, фамилия была. Его там освобождали, опять же, и давали ему оружие. И он сейчас где-то в Курчелойском районе милиционером служит, если не убили. Вот. Они считали его героем. Рейд на Буденновск был героическим актом в глазах очень многих чеченцев. Я не говорю, что всех, но достаточно значительного количества людей. И Басаев же, по-моему, на выборах 97-го года занял третье место какое-то, да? Его же не забаллотировали, у него реально были сторонники и так далее.
Стал вице-премьером.
Ну, это-то понятно, но это уже не народ его выбирал вице-премьером. Это уже могли кого угодно поставить. Но, тем не менее, была у него какая-то такая популярность своеобразная. Я думаю, что она до конца не изжита. Но говорить об этом сейчас я бы не решился, что у него есть какая-то популярность. Я думаю, что он уже ушел в эту историю свою. И особо о нем даже в Чечне, я думаю, не дискутируют.
Иван Рыбкин, бывший секретарь Совета Безопасности России, ценил лидерские качества Шамиля Басаева.
Басаев – это был несомненный лидер, человек, которому была неведома жалость. Он шел на все, чтобы свое лидерство утверждать. И совершенно не случайно, когда были заключены хасавюртовские договоренности, то Шамиль Басаев, участвуя в выборах президента Ичкерии, занял второе место в выборах. Популярность Чеченской Республики была очень велика. И не случайно во многих чеченских семьях, даже в семьях высших руководителей Чечни, в честь него называли своих детей и внуков шамильками. Конечно, громадный кровавый след тянется за Басаевым. И не случайно совершенно до сих пор Веденский район с одним из самых жарких, горячих точек конфликта Кавказа и Чеченской Республики в частности.
Вы верите в официальную версию гибели Басаева?
Да, ну, а я не знаю, какая была официальная, просто одну из версий, скажем так, с помощью властей я сам опубликовал, вот, и по этой версии грузовик, который с оружием шел к Басаеву, был по маршруту следования, то есть он отслеживался, был по маршруту следования заряженным взрывным устройством нашим, которое можно было там на расстоянии как-то привести в действие. Да? Есть, была съемка, у меня есть съемка эта, где стоит этот грузовик еще целый. Вот, все это оружие, из него вытащенные взрыватели, там, взрывчатое вещество, нурсы какие-то, даже с саудитскими эмблемами. Вот, и я это опубликовал, но это все многими воспринимается как какой-то слив ФСБ для своей популярности. Ерунда, это у нас ФСБ не так заботится о популярности, чтобы что-то специально через меня сливать. Захотели бы, через телевидение бы слили. Вот, и там чисто на личных контактах, и вообще даже не из ФСБ. Вот, а тут... Еще был такой момент, был грузовик с номерами, с регионом 15-м, по-моему, осетинским, и особая примета, у него буква «М» в слове «КамАЗ» отсутствовала. Вот, и если бы это был не тот грузовик, я думаю, нашлись бы люди, которые бы уже 10 раз могли спокойно опровергнуть мою информацию, потому что, ну, КамАЗ-то, ну, куда номера-то денешь? Номера где-то выписывались там и так далее. Вот, я думаю, да, я думаю, что его действительно вели и действительно подорвали, когда он полез в этот грузовик, то есть, когда он оказался достаточно близко от грузовика. А то, что ни одного чекиста не было поблизости во время подрыва, и то, что они приехали чуть там не через 10 или сколько часов, это как раз говорит в пользу версии, опять же, ФСБшной, потому что Ингушетия тоже очень тесная республика. И если бы там появился какой-нибудь ФСБшник заранее, перед самой гибелью Басаева, не факт, что не было бы утечки. Поэтому они и находились на очень большом расстоянии и приехали попозже. И не объявляли сами о своем успехе тоже достаточно долго для того, чтобы человек, который работал на них для того, чтобы устранить Басаева, тоже должен был как-то уйти, какой-то алиби ему нужно было создать. Поэтому для меня вот эти все, скажем так, версии о случайном подрыве, они выглядят неубедительно. Басаев был достаточно опытным, осторожным человеком, чтобы так случайно где-то подорваться. А потом откуда карточки эти, опять же? Я верю в официальную версию властей, что его убили целенаправленно, убила наша контрразведка.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Вадимом Речкаловым, обозревателем газеты «Московский комсомолец», сегодня в годовщину со дня гибели чеченского террориста номер один Шамиля Басаева обсуждаем природу терроризма. Саид Бицоев, заместитель главного редактора газеты «Новое известие», бывший собственный корреспондент газеты в Чечне, опровергает версию о популярности Басаева.
Басаев не был популярен в чеченском обществе никогда. С самого начала его появления на сцене это захват самолета, захват больницы в Буденновске, захват военных объектов. Они все носили террористический оттенок. Басаев был очень умен и во многом превосходил российские спецслужбы в методах своих действий. Поэтому ему очень долго удавалось уходить от спецслужб до той поры, пока те не поняли, что имеют дело с очень умным противником. Поэтому я считаю, что и в Чечне сохранились люди, которые вполне способны совершать какие-то террористические действия, но не потому, что они это под знаменем Басаева или Дудаева. Я не считаю, что Басаев был таким ореолом, как его российские СМИ представляли. Ну, умер и умер, ну и черт с ним, царство ему небесное, если он умер. Я считаю, что человек сошел со сцены, и это уже является основанием для того, что в Чечне будет налаживаться мир, и слава Богу, что это наконец произошло.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Вадим Речкалов, обозреватель «Московского комсомольца».
Ну, я вот Саида, значит, выступление хочу сказать, что никакого царства небесного, я надеюсь, ему не полагается, несмотря на то, что Басаев умер насильственной смертью. Вот. А по поводу того, что не было популярности среди чеченцев, ну, Саид не мог по-другому сказать. Я... поддерживаю. Ну, значит, маргинальная часть общества, которая, может, не совсем к обществу можно относить, чеченскому его уважал. Но это была достаточно существенная часть, к сожалению, все-таки это было. Вот. И о чем мы говорили-то? Вот что Саид еще сказал?
Что у него не будет последователей, но вот сегодняшний взрыв с гибелью трех российских военнослужащих опровергает, по-моему, эти слова?
Да ничего он не опровергает. У вас просто сводка Интерфакса. Вот. И РИА Новости. Вот. Если бы вы почитали изначальные материалы, допустим, МВД, да, по Чечне, это абсолютно рядовое событие. Просто здесь трое погибших, пятеро раненых. А если один погибший? А если только раненые? Тут же дело не в том, сколько человек погибло или сколько ранено. А тут ведь дело в том, что, например, у села Агишты, какой-то район, Шалинский, что ли, вот, там в течение 3-4 дней подряд было 3 засады, там подрыв 2 засады. То есть некая стабильность наблюдается, да, вот в этой обстановке. Погиб вот парень из иркутского отряда специального назначения милицейского, который при УБОПе, да, как опять же погиб. Вот смотрите, вот идет информация, что в лесу возле села Комсомольское, которое в Гудермесском районе, вот, то ли находятся боевики, то ли там схрон какой-то. Ну, в общем, туда идет группа, следственно-оперативная группа, и это ФСБ и УБОП. А их прикрывает, естественно, СОБР, вот бывший вот этот вот отряд специального назначения. Из леса 3 выстрела. Три выстрела, пуля 5.45, значит, убивает этого парня. Фамилию сейчас запамятовал, он дагестанец, он осетин из Иркутской области. Вот, и наши, естественно, тут же открывают ответный огонь по этому лесу, потом тут же его обрабатывают минометами 82-миллиметровыми, весь лес, короче, закидывают. Потом идут на зачистку, смотреть, что они там убили, кто там был, а никого нет. То есть боевики, там один боевик или два боевика, или 10 их было, неважно, они знали, что люди туда пойдут. Они устроили там засаду, они убили одного человека и успели отойти без потерь. Это говорит о том, что они прекрасно владеют ситуацией, информацией, и у них достаточно способности. Или вот, опять же, на Сайханово в Грозном, это центр Грозного, это от минутки, может, метров, ну, километр, может, да, подрывают патруль милицейский. Двое, по-моему, раненых. Приезжают туда все, кто только можно, включая исполняющие обязанности министра внутренних дел, находят фугас. Машина, начиненная пластитом, если в тротиловом эквиваленте, килограмм 30. Начиненные там арматуры, обрезки. То есть, если был бы взрыв, там бы метров на 200 вообще бы никого живых не осталось. Возле, неподалеку стоит дом Сайпуди Ларсанова. Это начальник заводского, Октябрьского, я все время путаю, РОВД, самого большого в Грозном. А через сутки, через двое, этот Ларсанов Сайпуди гибнет при обезвреживании преступника, значит, там террористы тоже куда-то пришли они. Вот. И вот это каждый день. Ну, начальник самого большого городского РОВД, это разве не сигнал о тревожности обстановки? Фугас в центре города со сплошным поражением. Машина купленная, причем не угнанная. То есть люди купили машину за свои деньги. Где-то же деньги они взяли, $1000, допустим, да? Они же ее начинили, они же ее поставили, и никто же об этом не знал, а во всяком случае не сообщил. В принципе, вот сказал, кто-то сказал, что Веденский район самый горячий. Да, в Веденском районе, вот и вчера случилось вот этот обстрел, и раньше бывало, но самый-то горячий не Веденский, а Шатойский. Там они концентрируются. Поэтому я к чему говорю, что вот эта вот информация, которую вот мы сейчас смотрим, да, трое погибших, пятеро раненых, она на самом деле рядовая, никакой годовщине ее привязывать нельзя. Это происходит, подобное происходит с меньшим или с таким же количеством жертв практически еженедельно, а то и два раза в неделю.
Александр Осовцов, один из депутатов Государственной Думы, заменивших собой заложников в Будённовске, надолго запомнил образ Басаева.
Этот человек был, безусловно, очень спокойный и очень способный. Жизнь он прожил ярко. Уж не знаю, что он сам для себя планировал, мы не были никогда настолько близки, чтобы вести задушевные разговоры. Я не думаю, что он сыграл какую-то выдающуюся роль в истории Чечни, потому что тот род занятий, который он для себя выбрал, предполагает заметную роль в любом случае на короткий период времени. Террорист – недолгая профессия, кого не возьмите. Изредка террористам удается переходить в статус иной какой-то, ну там Арафата, например, или лидером Шин Фейн. А если человек остается террористом, он либо погибает, либо просто сходит со сцены.
Я вообще не понимаю, почему Басаев как-то вот умный там или неумный там или еще что-то. Но я понимаю, Байсангур там был такой герой, да, который без руки, без ноги, без глаза, тем не менее оставался в строю и очень неплохо рубился. Да, я понимаю Шамиль, который вот аварец, который имам, да, который проявлял чудеса геройства, да, именно в схватке с достойным противником, то есть с таким же сильным противником, да. Я понимаю Муса Газимагомадов, вот уже из современных, да, командир ОМОНа, герой России. Я понимаю Буади Дахиев. Люди, которые выходили против вооруженных людей и, в общем-то, проявили себя как достойно. Вот я все перечислил, всех уже погибших. Понимаете, да? А ведь мы про них ничего не знаем. И вот я пытался об Уваде написать, но я написал, да, когда он погиб. Когда под прикрытием милиции ингушской он был фактически казнен этими преступниками ингушскими. Ну, этими не преступниками, как суд их еще не назвал преступниками, но организованная эта группировка их, которые машины воруют. Вот, есть видео просто, я в скором времени опубликую это в МК. И ведь нельзя. Как же так? Свои расстреляли своих, это все замяли и так далее. Вот у нас почему Басаев до сих пор и не сходит, значит, с наших уст? Потому что вот о других-то героях мы ничего не знаем. Потому что другие герои, они, в общем-то, на периферии. Потому что такая у нас сейчас подлая политика вот это вот в освещении вот этого конфликта, что в результате-то получается, раз мы не знаем героев, так как войны, опять же, нет, какие герои, люди выполняют свою работу просто, то мы вынуждены обсуждать качество Шамиля Басаева. А какие могут быть качества? Человек пришел в роддом, а потом, конечно, как-то надо оттуда этих детей вынимать и этих женщин. Естественно, что никто не пойдет. Ты сделай укрепрайон только из своих бойцов, без этих женщин несчастных и детей. И вот тогда мы посмотрим, что это за воин. А так, за юбками, это, я не знаю, героями. В Беслане его вообще не было.
Слушаем вопрос москвича Андрея.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый
Если
вечер.
Можно, у меня два вопроса.
Пожалуйста.
Первый вопрос связан с тем, что такое слово «террорист». Вот его стали использовать в последнее время. То есть всех под эту гребенку гребут, и бойцов освободительных движений, которые защищают свой народ, легитимно избранного президента, который смещен войсками, введенными две войны и так далее, и которые не согласились с тем, что проиграли, с тем, что танками задавили и бомбардировали, разбомбили всех. И в то же время под ту же гребенку нельзя ставить тех, которые настоящие террористы, например, те, которые готовятся, а не как я видел передачи, специальные лагеря.
Но мы не ставим всех на одну доску, как раз мы обсуждали все время, когда погиб президент Масхадов, у нас одна тональность была, а сегодня совсем другая.
Ну да, ну, Масхадов-то погиб еще и от того, что он с тем же Басаевым не справился. Вот, если у тебя власть, то либо не надо было ее брать, уходить вообще, и вообще это президентство их, это я не знаю. У чеченцев же такая вот порода, это людей очень достойных, они, нельзя быть чеченцу выше других чеченцев, это против слова, это менталитет, да, это против менталитета. Когда он поднимается выше других, ничего хорошего его не ждет. Как не ждет ничего хорошего, я думаю, Рамзана Кадырова. Дело не в личности самого даже Кадырова. Дело в том статусе, который он для себя избрал. он выше других чеченцев. Да бред это. Чеченцы никогда это не позволят. Рано или поздно ничего хорошего из этого не выйдет. Тоже и с Масхадовым президент. У них как было все время у чеченцев? Насколько я знаю, могу ошибаться, чеченцы сейчас слушают. Если что, пусть меня поправят. Отвоевали, все. Всем спасибо, все свободны. Военные по домам, правят старейшины. Вот и все. Вот. А у них нет. Мы победили, мы самые крутые, мы будем и править дальше. Ну, вот что получилось.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга, от радиослушателя Георгия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Можно два коротких, более общих вопроса о Чечне?
Пожалуйста.
Первый вопрос. Наконец, появились ли рабочие нормальные места для самих чеченцев? Второй. Известно ли что-либо о судьбе изгнанных других национальностей из Чечни? Спасибо.
Ну, лично я не готов ответить на этот вопрос. Да, естественно, рабочие места какие-то появились. Их, я думаю, не так много, но раз деньги идут, значит, как-то осваиваются. Потому что город-то реально город отстраивается. Как отстраивается? Другой вопрос. Не знаю, не готов. А о судьбе других изгнанных народов, ну, вообще-то какая разница национальности? Масса чеченцев тоже оказалась так или иначе изгнана. Пусть не впрямую, но из-за того, что жилья там нет и так далее, он за границей живут, где попало. Это слишком серьезный вопрос, я в данный момент не готов на него ответить. Это тема отдельного исследования, которое я не провожу.
А возрастает ли террористическая угроза после избрания Сочи столицей зимней Олимпиады?
Да, да, я высказывал уже там мнение у себя в МК. Возрастает, почему? Потому что для того, чтобы существовал Басаев, нужно было начать первую войну, нужно было, ну, чтобы терроризм, он имеет смысл только тогда, когда о нем рассказывают. Вот, пожалуйста, террористы заложили фугас 152 миллиметра, да, взорвались, три трупа, и ничего, завтра уже это никто, никакого особого так резонанса это не вызовет. Вот, потому что на периферии сознания уже и Кавказ, и Чечня, и все. А здесь что получается? Кавказ актуализировался, то есть наша власть говорит, а мы проведем Олимпиаду, потому что у нас все хорошо, мы все построим, и всем будет от этого только лучше. На это идет, соответственно, на слабо, да, и вы нам не сможете помешать, да. Вот, и если раньше, допустим, какой-нибудь теракт в Адыгее, его бы не слышно, не видно было, то сейчас, так как это близко к Сочи, да, то это уже будет на весь мир. Ах, ах, у вас возле этих объектов. Получилась подстава такая, по-моему, рано на Кавказе, даже на Черноморском побережье проводить это.
Напомню, что сегодня в годовщину со дня гибели Шамиля Басаева беседуем с Вадимом Речкаловым, обозревателем газеты «Московский комсомолец». А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Еще одна группа граждан России и стран СНГ, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в Москву самолетом МЧС. 9 человек пострадали под Екатеринбургом, где сошли с рельсов 9 вагонов пассажирского поезда. Все пострадавшие от госпитализации отказались. Движение поездов на участке не нарушено. В Исламабаде убит в перестрелке имам мятежной мечети. Большая часть комплекса Красной мечети уже перешла под контроль правительственных войск, но оставшиеся в живых боевики оказывают ожесточенное сопротивление. На юге Афганистана при взрыве погибли по меньшей мере 17 человек, в том числе 12 школьников. 30 человек были ранены. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Британский суд не вынес во вторник вердикта по делу двух членов группы, обвиняющихся в попытке организовать теракты в Лондоне 2 года назад. Присяжные так и не смогли прийти к единому мнению о вине подсудимых. 4 члена этой группы накануне единодушно были признаны виновными. Конституционный суд Украины выбрал своим председателем Андрея Стрижака. В Польше партия «Самооборона» решила пока остаться в составе правительства. Партия требует, чтобы к пятнице были представлены доказательства причастности ее лидера Анджея Леппера к коррупционному скандалу. Верховный международный представитель в Боснии уволил заместителя начальника полиции Республики боснийских сербов по просьбе Гаагского трибунала. В американском штате Флорида 5 человек погибли и 4 были ранены, когда небольшой самолет врезался в жилые дома. В Азовском море спасатели нашли тело члена экипажа яхты «Пилигрим», пропавшей 8 июля во время регаты. Доминик Строскан, бывший министр финансов Франции, будет выдвинут кандидатом Евросоюза на пост главы Международного валютного фонда.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня в годовщину гибели чеченского террориста номер один Шамиля Басаева беседуем с Вадимом Речкаловым, обозревателем газеты «Московский комсомолец». Шамиль Бино, бывший полномочный представитель Чечни при президенте России, подтверждает народный характер чеченского сопротивления.
Тот кризис, который был в Чечне, и та борьба, которая шла против федералов, она все-таки носила достаточно широкомасштабный народный характер. И вплоть до 2002 года, я думаю, что многие чеченцы, в значительной степени чеченцы, поддерживали Басаева и укрывали Басаева, потому что это партизанское движение, а в партизанское движение люди всегда находят у себя поддержку. На сегодняшний день в Чеченской Республике герой номер один – это Кадыров. Сейчас, естественно, 90% молодежи чеченской, я однозначно могу это утверждать, 99% не пойдет методами Басаева воевать. Но вместе с тем, эти методы, называемые террористическими сегодня, являются с точки зрения исполнителей, я как аналитик сижу, с точки зрения исполнителей являются адекватным ответом на действия против них.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Добрый.
Вопрос у меня к вашему гостю.
Пожалуйста.
Как на ваш взгляд, война в Чечне закончилась или боевики взяли тайм-аут? На какой-то срок, ну, скажем, до лучших времен.
Алим Абдурахманович, да?
Алим
Абдурахманович, я все-таки думаю, что война не закончилась, и у боевиков есть, по крайней мере, достаточно сил для того, чтобы сохранить какую-то свою структуру, сохранить какие-то свои связи и вот держать этот тайм-аут. То есть не разбежались они совсем, и... Почему я так думаю? То есть, ну, по сводкам, во-первых, то, что приходит, потому что там не просто подрывы или найден схрон, да, а там реальные активные действия, пусть они пока и локальные, и такие небольшие, но они засада так засада, да, подрыв так подрыв, это все требует квалификации и возможностей, и они у боевиков есть, получается так, по милицейским сводкам, не по каким-то там другим. Вот, а происходит это потому, что сохранился момент, вот сохранилась причина для протеста. То есть, если раньше эта причина была из-за агрессии, вот такой грубой агрессии, безжалостной агрессии со стороны власти федеральной, я не говорю со стороны России, да, вот именно со стороны федеральной власти, то теперь этот протест основывается на кадыровской власти единоличной. И есть, может, немного народу, но достаточное количество народу, которые не приемлют такие методы, не приемлют это лицемерие, не приемлют это имитация хорошей жизни. Я уж не говорю, а и эти методы, когда можно захватить родственника для того, чтобы взять какого-то боевика. Человек, который это делает, я думаю, вы это не хуже меня знаете, он таким образом ставит крест на своих родственников. Как только у него исчезнет поддержка, как только он даст слабину, его родственникам тоже не поздоровится. И есть просто масса людей, которые смертельно обижены этой новой властью кадыровской. И я даже не говорю о тех, которым просто не нравится, что ему все, а нам ничего. Вот. Но есть просто смертельная обида. И вот это пока еще питает боевиков, питает их и дух, и просто пополняет их ряды. Вот как мне кажется, я надеюсь, ответил на ваш вопрос.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот когда показали вот разбитую машину, эту вот, когда вот взрыв произошел, там не было воронки, там показали вот старую машину, видимо, КамАЗ. Это мое. Это сначала не реплика, а потом вопрос. Позволите, да?
Давайте.
Ну и вот, и воронки-то не было. Когда взрыв, эта воронка, и машина по частям бы валялась. Там было столько боеприпасов. И рядом стоит, значит, забор кирпичный. У нас в Армавире тоже такие заборы есть. И он целехонек, даже не обгоревший. Это во-первых. Во-вторых, ну, сказали, что нашли там его протез, как сейчас я помню. Нашли там как пол головы, там черепа его. Но это тоже не показали. Ну, так улыбнулись. Я не буду говорить, кто. Но все это было как бы зафиксировано. Ну, и вот. И вот говорят, что невыдающийся личность ли был Шамиль Басаев. Ну как это, да даже смешно. Да его весь мир знает. Пусть он террорист, и можно относиться к нему по-разному. Положительно, отрицательно, нейтрально. Но причинно-следственная связь ведет к тому, что его многие, даже сам министр, премьер-министр Виктор Черномырдин вел с ним по телефону переговоры.
Ну, нет, ради бога, можно называть его как угодно. Я считаю, что есть некий такт по отношению к людям, которые были в Буденновске, которые потеряли детей в Беслане, которых убивали в Ингушетии, и мирных людей, то есть не тех, кто приехал с оружием в руках по тем или иным причинам, а людей беззащитных, детей. И только из чувства этого такта я вообще ничего хорошего о Басаеве сказать не могу. И такие слова, как «выдающийся» и так далее. Мало ли кто кого знает. А вот этих людей, которые от него пострадали, никто не знает. Ни Черномырдин там, ни никто. Ни в мире их фамилии неизвестны никому. Так получается. Пущенное мясо, он выдающийся? Нет уж. Никакой он не выдающийся, он просто нелюдь. И тут проблема в масштабе этого негодяя. Да, он очень масштабный негодяй, к сожалению. Но ничего ж.
Бывший консультант фонда антитеррора Руслан Мартагов, чеченский политолог, не находит подходящих слов для оценки личности Басаева.
Тварь, она еще та тварь. Героем, если вы думаете, что был среди чеченского народа, никогда не будет. Но вот ясную и четкую оценку дать мешает вот это двойственное отношение российского руководства к тому, что происходит на Северном Кавказе. Я абсолютно убежден в том, что он живой, здоровый, как его предшественник Джохар Дудаев, и убежден в том, что его просто вывели из игры.
Ну, Руслан, да, он очень уважаемый человек. А вполне возможно такой вариант, не знаю. Но это уж тогда вообще и дома взрывали чекисты, и небоскребы взорвал бы уж. Не, Руслан, я не согласен. Мне кажется, что был он, да, играл он с нашими спецслужбами в Абхазии 100%. Там кто только с ними не играл. И он, естественно, был тоже в разработке. Но я все-таки не думаю, что он до самого Беслана там был и с нашими работал. Вот что-то не верится. Вот. Хотя на самом деле всю жизнь возможно. Но я все-таки надеюсь, что не до такой же степени все плохо.
Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, чеченская война или кампания, как угодно, она пришлась на первые годы становления нового российского государства. Вот у меня вопрос скорее к Владимиру, как уважаемому историку. Скажите, пожалуйста, если такие кровавые страницы лежат в основе новой государственности, то состоится ли такое государство? Вот мне кажется, я как дилетант по истории, но мне кажется, что нет. Скажите, пожалуйста.
Ну, всегда приходит на память пример Джузеппе Гарибальди. Его тоже при жизни считали террористом. Он и пиратствовал, и в Латинской Америке воевал, был наемником и брал заложников, и другие грехи ему приписывают. И такой моральный нечистоплотный. Сейчас в каждом городе в Италии стоит ему памятник. И кроме того, когда он воевал, то вот те области Италии, которые он освобождал, ну, на легитимных основах, как мы сейчас сказали, принадлежали Австро-Венгрии. То есть он как бы противоречил, ну, основам конституционного строя. Поэтому история не знает однозначных ответов. И вот так же очевидно и в этом случае. Ну, это не относится, конечно, на личность. Не распространяется террористы номер один Шамиль Басаева, которого мы сейчас не к ночи пусть помянут, вспоминаем. Слушаем Виктора из подмосковного Королева.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот к господину Речкалову хотел обратиться. Да, вы, значит, вот сказали, что такое употребили слово, непонятное для меня, агрессия центральной власти против Чечни. Ведь агрессия – это когда одно государство нападает на другое, как, скажем, США на Ирак. А когда на части территории происходит, это называется вооруженный мятеж. Это классический вооруженный мятеж, и центральная власть его подавила.
Да, я отвечу на ваш вопрос. Ну, может быть, я в терминологии ошибся. Я слово «агрессия» сейчас употреблял, ну, в таком бытовом, что ли, смысле, да. Хорошо, был мятеж. Был мятеж в Чечне, согласен с вами. В условиях, вот тех исторических условиях, когда вот мы, 91-й год, этот мятеж, в принципе, ну, понятно, почему он возник. Вся обстановка в Советском Союзе и в России, в общем-то, способствовала, да, ему. Подавили там и так далее. А как это подавили? Вот есть город Грозный, да? Он не чеченский город, он русский город, он была русская крепость Грозная, и там очень много жило русских людей, да. Вот когда его бомбят, это что? Это своя территория, да? Так вот, а это даже РТР передавало, это не то, что вот я сейчас что-то выдумываю, где-то из подвала, где-то что-то увидел, и тут же решил все это вылить, да. Так вот, по форме, это было, конечно, подавление мятежа на собственной территории, да, формально, скажем так. А вот по тому, как это делалось, это была именно агрессия, как против враждебного государства, как будто и не наша эта территория. То есть вот своими методами мы сделали так, что у нас... Вот мы теперь и путаемся в терминологии. Это мятеж не так подавляют. Когда мятеж подавляют, не убивают в городе, не кидают бомбы на город, да, в котором живут люди, твои же соотечественники. Вот. Поэтому и путаница такая. Извините, я вас понял, я надеюсь, вы меня тоже поняли.
Известный правозащитник, член Московской Хельсинской группы Валерий Борщев, один из тех депутатов Государственной Думы, которые заменили собой заложников в Буденновске, далеко не уверен в смерти Басаева.
Высказывалось мнение, что Басаев являлся агентом какой-то нашей структуры. Она не называлась, но тот факт, что он долго ходил на свободе и был абсолютно в безопасном месте, эту версию подтверждает. Убит ли Басаев? А вы знаете, я не уверен. Я в это 100% не уверен. Может, это и так, а может и нет. Поскольку законодательство разрешает не выдавать трупы террористов и проверить, что это за труп, чей Басаева или кого-либо другого невозможно, вот остается поле для размышлений. Столь долгая деятельность Басаева, когда, в общем-то, не предпринимались никакие серьезные действия по его уничтожению, ликвидации, действительно подтверждает эту версию, что он был связан с определенными нашими структурами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Тут вопрос в том, что мы принимаем, что не принимаем. То есть, если вы априори принимаете такую точку зрения, что наша власть террористическая по отношению к собственному народу, да, то тогда ваша версия вполне приемлема, да, конечно, почему бы нет. Вот. Я, честно говоря, ну, так скажем, я сознательно не приемлю того, что наша власть может в сговоре с Басаевым захватить Беслан или Нур-Тост или Буденновск и так далее. Потому что, ну, зачем туда... То есть, если я в это поверю, если это мне кто-то докажет фактами, да, я просто уеду из своей страны и буду жить в другой стране, потому что в такой стране жить нельзя, при такой власти, во всяком случае. Или надо брать тоже оружие в руки и сражаться с этой властью, да.
Но ведь ваши редакции допускают версии, что Дмитрия Холодова хотели убить представителей власти, а он мог открыть свой кейс в метро Комсомольской, тогда погибли бы тоже сотни людей. Это повезло просто, что он открыл его в редакции. Так это, конечно, нехорошо говорить, но вот он один только погиб. А вы же эту версию приемлете, сами ее поддерживаете.
Тут немножко разные вещи, потому что тут... Я обычно не отвечаю за всю редакцию, но теперь я отвечу. Потому что речь идет о конкретных людях, о конкретном ведомстве, о конкретной группе людей. А когда говорят об Асаеве, как сотруднике наших спецслужб, да, тут уже больше, потому что масштаб его деятельности – это уже не деятельность отдельной группы людей в ФСБ, в ГРУ или что там еще не называли, ФСО, там, я не знаю, где угодно. То есть в версии с Басаевым нужно принять тогда, что наша власть вся коррумпирована на уровне президента, не коррумпирована, в смысле террористическая, на уровне президента и так далее. Мне не нравится та власть, которая сейчас. Я вижу кучу недостатков, начиная от харизмы первого лица и заканчивая работой чиновников на местах. Мне не нравится выбор Кадырова, да? Но считать власть своим сознательным, смертельным врагом, нет, я отказываюсь. Она меня не устраивает во многом, но она мне не смертельный враг.
Слушаем вопрос москвички Татьяны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вам известно, что случилось, какова судьба последней жены, значит, Басаева? Она была схвачена после того, как он погиб. Молодая, красивая журналистка. Она не была замечена в противозаконных действиях. Спасибо.
Я не знаю, я понял, о чем вы говорите. Я не следил за этой ситуацией, просто потому что она сама мне показалась достаточно такой желтой, да? Вот. Что такое жена Басаева? Нет, я этим не занимался, извините. Ничего о судьбе ее не знаю, но думаю, если бы у нее была какая-то трагичная судьба, мы бы об этом знали. Прости, Господи, что я говорю.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая. Николай. Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый.
Знаете, все, что общее есть, то, что мы наблюдаем последние годы, смотрите, все какие-то необъяснимые смерти. Вот только что был упомянут Холодов Дима, Листьев могу еще много имен таких светлых. Потом просто массовые побоища, это были в Норд-Осте, потом такие же были в Беслане. Теперь по поводу Басаева. Тоже каждый говорит все, что угодно, с одинаковой степенью недоказуемости. Вот только что женщина сказала про жену его, бывшую вдову. По-моему, при нашей власти сейчас мы, конечно, правды не узнаем. И по поводу того, во что мы верим, господин Речкалов. Да? Если нам какая-то гипотеза не нравится, это еще не значит, что она неверна, к сожалению.
Ну, эта гипотеза уж слишком экзотична. То есть... Если гипотеза стоит в том, что в Норд-Осте, в Беслане, в Буденновске на равных паях участвовал как Басаев, так и власть действующая, но я считаю, что это для этого, для высказывания такой гипотезы нужна железная информация. Ни у кого ее нет. Вот. И если эту гипотезу продвигать, то вы понимаете, что происходит? Я сейчас не как журналист, получается, рассуждаю, да, потому что не мое это дело, да, мое дело факты собирать. Но если мы продвигаем эту гипотезу, которую назовем так, ФСБ взрывает Россию по названию книжки покойного Литвиненко, да, то мы уничтожаем дух народа нашего, потому что жить в стране, где тебя уничтожает твоя же власть, а кто-то, что такое ФСБ? ФСБ это Путин, между прочим, еще кроме того всего. То есть подразумевается, что Путин взрывает Россию. Так вот, жить в стране, где президент убивает собственный народ в каких-то своих политических целях, нельзя. Поэтому для высказывания таких гипотез нужно все-таки понабраться побольше ответственности и побольше фактов. Нормальных фактов. Вот когда это докажут, тогда да. А высказывать ее просто как гипотезу, ну, нельзя, нельзя.
Не, ну, мы часто вспоминаем случай в Рязани, там никаких гипотез нету, там сами жители поймали за руку тех людей, которые подложили настоящие гексогены, настоящие детонаторы есть. Ну, даже у Сергея Адамовича Ковалева все подлинные экспертизы первых минут этого следствия, которые провела милиция. Это оказались офицеры ФСБ, их известны фамилии. Поэтому тут ни о каких гипотезах речи не идет, это доказанный медицинский факт.
Речь идет о том, что вы не идеализируете нашу ФСБ. Что они говорили? Что это учение? Невероятно, да, кажется, да? А что невероятного-то? Вы что думаете, что вот мы тут сидим и думаем, что это невероятно, а это ничего не проделывается? Учения вот такие вот. Да еще не то проделывается. Это такой дурдом. Поэтому меня рязанский случай все равно не убеждает, потому что могли провести учения с наших станиц.
Бывший уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Олег Миронов оправдывает уничтожение Басаева.
Шамиль Басаев – это мрачная фигура жестокого террориста, который нанес гигантский вред и урон Российской Федерации, народу Чеченской Республики. И вообще его деятельность – это вызов всему цивилизованному обществу. Я не приветствую смерть ни одного человека, но, видимо, его уничтожение было оправдано, необходимо. И хочется надеяться, что обстановка в Чеченской Республике будет улучшаться не за счет проведения кровавых, жестких войсковых операций, а за счет решения социальных проблем, гуманитарных проблем. Это будет в интересах всей нашей страны и мирового сообщества.
Слушаю москвича Венера Львовича.
Добрый вечер.
Добрый.
Господин Чкалов,
да?
Вот вы говорите, что значит, в Чечне любят, так сказать, высовывающихся людей, достигают. А как же Шамиль? Настоящий Шамиль, не Басаев, а настоящий Шамиль. Это первое. Во-вторых, вот вы говорите, что когда мятеж, тогда не бомбят города. А как же мятеж генерала Франко? Еще как бомбят? Ну и вообще, понимаете, очень странно, вы не говорите о том, что какие-то западные спецслужбы, как будто они не принимают, как будто мы маленькие дети, и как будто мы не понимаем, что западные спецслужбы, так же, как и в царские времена, так же, как и в 1817 году, имеют отношение к этому.
Ну, имам Шамиль был духовным лидером.
Во-первых, он был аварец, скажем так, да? Во-вторых, нет, все-таки Шамиль, имам Шамиль, он... Дело же не в том, что человек уважаем и человека превозносят. Дело в том, что когда он сам превозносится себя над другими, порой силой, не имея на это никаких оснований. Вот я о чем говорю. И я вас уверяю, если бы это было не так, уже бы нашелся чеченец, который бы позвонил. Значит, все-таки это так. Во всяком случае, повода для экстренного звонка в студию у чеченцев не возникло, слава богу. Вот. То есть я угадал в этом смысле. Ну, не угадал, я слышал это, разговаривал с людьми. Вот. Что касается генерала Франко, ну давайте, есть же еще масса примеров подавления мятежей. Давайте брать все самое неуклюжее, все самое кровавое и оправдывать тем, что ну, были же прецеденты. Да, может быть, и не было никаких других возможностей подавить этот мятеж, только как раз бомбить город, да? Даже если это допустить. Все равно этого не следовало делать.
Слушаем москвича Юрия Александровича.
Так, я, значит, рад представиться. Значит, я хотел вам задать два вопроса, господин Чкалов.
Да.
Первое. Что делал Шамиль Басаев в местечке Булье под Ниццей, когда вместе с Александром Волошиным они планировали вторжение чеченских банд в Дагестан? Это вопрос первый. Второе. Почему Шамиль Басаев, если он не был связан с нашими органами, смог бы стать военным комендантом города Гагр?
Ну, первый случай, это была фотография в газете «Совершенно секретно», еще в бытность Артема Боровика, главного редактора, о встрече якобы Волошина с Басаевым на Лазурном берегу.
А в каком году? В 99-м?
Это перед вторжением в Карамахи.
Угу. Да, ну, я не знаю, что он там делал. Ну, мог что угодно делать. Тогда, если вы помните, это была еще Ичкерия, и, в принципе, Басаев, по-моему, отдел тогда уже отошел, то есть государственную никакую в Ичкерии должность не занимал. Но таких фотографий, знаете, можно сколько найти, где Басаев с кем-то. Насчет Волошина не знаю. Волошин на свободе, никто его не судил, ничего, значит, не было доказательств. Не знаю. Но 99-й год Басаев мог сняться с кем угодно. У меня карточка тоже есть неподалеку, там он стоит, там и нормально все. Что касается, так, второй вопрос.
Что он был комендантом ГАГР в 92-м году?
Нормально, но почему? Вот есть у меня знакомый, который с ним сидел за одним столом. Тоже и с ГРУ он работал, и это вот мой знакомый, и с ФСБ не знаю, да, я, наверное, да, и в двух войнах потом участвовал, вот первая это была в Абхазии, ну и что, ну, в Абхазии было другое совсем, и тогда, да, тогда наши работали и с Басаевым тоже. Но это ни о чем не говорит. Это не знает. А потом, а если, например, тут еще один такой момент, если он все-таки живой, но если какая-то, кто-то его вывел из игры там, и так далее. Ну, Басаев не тот человек, который бы сейчас ушел на пенсию, его не слышно, не видно. Подлая натура, она все равно проявилась, он бы вылез где-нибудь уже и сказал бы, ребята, я живой. Раз не вылазит, значит, все-таки мертвый. Я не думаю, что он такой управляемым, что его можно вот так вот так использовать на протяжении там 16 лет или сколько, да? Ага. А потом сказать, все, пошел на пенсию. Проще убить, наверное, все-таки, в любом случае. Раз он не проявляется, значит, нет его.
Подводя итог нашему разговору, я думаю, он будет повторяться каждый год, можно ли сказать, что вот слава Басаева – это исключительно слава Герострата?
Да не то слово. Герострат все-таки был по сравнению с Басаевым просто правозащитник Ковалев вообще. На самом деле. Поэтому нет, никакая это не слава, это такое персонифицированное горе, потому что, рассуждая о Басаеве, всегда надо помнить о Беслане, о Буденновске. А вот об этих людях, об этих детях, вот как их несли. Я даже не говорю сейчас о погибших офицерах, я не говорю о погибших бойцах. Война, хорошо. А вот эти-то люди в чем виноваты? Маленькие совсем. Он по 4 дня было, когда они в больнице сидели. Они до сих пор сейчас считают участниками событий. Это на всю жизнь. Это всю жизнь человеку испортить. Одними своими амбициями и прочим. Никакой славы. Даже слова этого проговорить не хочу.
Спасибо. На новинах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Сегодня в годовщину известия о смерти террориста Шамиля Басаева мы беседовали с Вадимом Речкаловым, обозревателем газеты «Московский комсомолец». На микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Кирилл и Кристина Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без гласий, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.